Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным, актуальным. И сегодня у нас в гостях Борис Беленкин, историк, бессменный директор библиотеки «Мемориалы» и член «Мемориала», его сотрудник. Борис, здравствуйте, большое спасибо, что вы согласились к нам прийти.
Здравствуйте, ну и вам спасибо.
Борис, у нас есть очень важный повод для встречи. Вы написали книгу про мемориал, про себя. И даже не читая ее, понятно, что это не только, наверное, не столько, в общем-то, про мемориал, сколько про страну, про нас всех и про ее историю. И я бы хотела вот с чего начать наш разговор. Описывая свою книгу, вы говорите о том, что пришло время сохранять память от тех, кто сохранял память. Это очень красивая формулировка. Хочется немножко глубже копнуть, что она значит. Значит ли это, что пришло время в некотором смысле перевернуть страницу, и история мемориала, и вообще история просветительского движения в современной России, в некотором смысле для вас закончилась?
Нет, закончилось то, что и как было. Безусловно, что-то продолжается, но безусловно, и это, я думаю, так сказать, ни спора, ни сомнений не вызывает, продолжается в совершенно новых условиях. Поэтому речь идет, безусловно, о тех и о том, о людях мемориала и мемориале, и, конечно, о себе, о том и о тех, кто сохранял, пытался сохранять эту память, пытался вокруг сохранения памяти какие-то устраивать действия. Так вот, это посвящается именно тому, что было в прошлом. Потому что то, что сейчас и будет, это все-таки чуть-чуть другая страница и мемориала, и истории.
Борис, а скажите, пожалуйста, тогда такой вопрос у меня немножечко общий. Вот мы говорим про память, про сохранение памяти и про людей, которые пытались это делать. Мемориал был, безусловно, столпом, я не знаю, гражданского общества, вообще, в некотором смысле, думающего общества России. И почему, как вам кажется, так получилось, что именно память стала в центре этого столпа, да, именно вопрос сохранения памяти?
Ну, вы знаете что, когда начинается разговор о памяти и ко мне обращаются, я начинаю очень часто, ну, или заикаться, или как-то плохо формулировать мысли. Объясню сейчас, в чем дело. Потому что, ну, собственно говоря, память вообще-то, ведь каждый человек, когда вот слово память, искажи такую немедленную ассоциацию с этим словом. Да, вот любого. Спросите, я не знаю, дядю Васю за забором или академика Пупкина, и это неважно, или какую-нибудь парикмахершу или парикмахера, и вы спросите, что память, вот быстро, что это такое. И на самом деле окажется, что люди будут вкладывать в это достаточно разные вещи. Почему я так говорю, и, наверное, придется говорить, ну, недолго, но односложно не ответишь. Например, мемориал начинался с того, с спотыкания об слово память. Потому что на самом... Назаре, как говорится, с туманной юности в каком-нибудь 88-м условном году. В чем дело? Потому что, с одной стороны, как бы фирменным словом «мемориал» – это память. Более того, те люди, кто, ну, почти в самом начале, не с самого начала, но почти пришли, такие как Арсений Рогинский, да и я по приглашению того же Рогинского, и другие какие-то люди из диссидентских там кругов, слово «память» ассоциировалось, оно было как бы, ну, для Рогинского и, например, для меня память ассоциировалась с альманахом, и не только, повторяю, были другие люди с альманахом памяти, те люди, кто читал этот альманах или даже сотрудничал с ним, это знаменитый, известный альманах, который делался в Москве, в Петербурге, издавался в Париже, Нью-Йорке, таких вышло 5 выпусков, замечательного, научного, наверное, единственного своего рода, самиздатского альманаха исторического про истории СССР, 20 век, СССР. Репрессии, не только культура, все. И, естественно, это память, как бы, но одновременно с этим в стране проходила большая, так сказать, волна, очень громкая волна, связанная с антисемитским обществом памяти, да? Где, наверное, было, ну, главное было не какая-то русофилия или что-то, сохранение памяти, а скорее такой категорически националистические, так сказать, нарративы. Вот. И это было очень шумно, громко. И вплоть до того, что нам писали очень часто письма, уже когда все это прошло, в начале 90-х, нас заваливали письмами, там писали, все было хорошо. И очень часто адрес писали, наш адрес и общество память. Вот. Поэтому вызывало у нас такую саркастическую улыбку. Нет, обращались к нам именно... Все нормально. Но вот как бы для людей этот мемориал, слово мемориал было такое немножко иностранно-кладбищенское, вот что-то такое. И мы понимали, что это поначалу чуть-чуть вынужденно, да. И когда, да, а ведь такое как бы историческая память и связанные с этим и программы, и проекты, и разговоры, они ведь как-то вот буквально... В моем восприятии появились чуть-чуть позже. Понимаете, вначале это был мемориал в 90-е годы, который, ну, занимался своим делом, и в 90-е годы, как шагреневая кожа, немножечко скукожился, поскольку страна жила другими после перестройки и эпохи создания мемориала чуть-чуть другими интересами. А тут, в 2000-м и уже к эпохе Путина, естественно, деятельность и мемориала приобрела очень широкий резонанс, да и деятельность того же Сахаровского центра, это я имею в виду по Москве, а затем еще музея ГУЛАГа, то тут уже как бы был целый комплекс каких-то общественных действий, связанных с сохранением исторической памяти, возвращение имен и так далее. Поэтому как бы я тут был как бы немножко исторически, пусть этот период и несколькими десятилетиями ограничивается, но как бы разговор об исторической памяти немножко делил на какие-то периоды. Но это мое такое сугубо индивидуальное и, наверное, и субъективное мнение.
А если мы посмотрим назад, как вам кажется, это... Какой был процесс? Это спрос рождал предложение или предложение рождало спрос?
Вы понимаете, на этот вопрос и так, и так. В какой-то период, это период мог быть не десятилетие, полудесятилетие, это все зависело, потому что все-таки страна пережила, давайте так, через 100 лет мы с вами встречаемся, а не сегодня, да? И вот через 100 лет для меня просто очевидно, что, конечно, СССР 89-91 года, это, безусловно, некая революция, естественно, не великая французская, малокровная революция, но это, безусловно, революция, и мы прекрасно понимаем, что 2000-е и 10-е годы, тем более это такая контрреволюция классическая. А между этим это некое такое, называйте как хотите, я без всяких исторических аналогов, но мне это очевидно, мое ощущение современника, я жил в революции, вот мне не надо. Это и я так и называю в частных беседах, не знаю, за столом у меня это уже просто, я говорю, до революции или после революции. И что я делал, да, и так далее. И, конечно, эта революция ушла в такое небытие совершеннейшее, но тем не менее иначе. И поэтому деятельность мемориала, вот то спрос, предложение и так далее, это, безусловно, все связано с конкретным периодом. И мы понимаем, что спрос, предложение образца 88-90 – это одно, образца 90-х годов, после 91-го, это совершенно другое. Нулевые, переходящие в 10-е, это тоже совершенно другое. Могу сразу же сказать, что просто такое чисто внешнее, чтобы было понятно, 80-е, первые три, там, несколько лет мемориал, это массовое общественное движение, да, а нулевые и десятые, мемориал – это наиболее, ну, скажем так, это, ну, не знаю, чтобы слова не подбирать, такой наиболее активный участник, игрок и так далее, вот на ниве сохранения исторической памяти. И здесь даже главное не просто сохранение, а какие-то активности, которые вот активности. И вот это очень важно, что как бы эпоха приближающейся и контрреволюции родила вот такую повышенную активность и привлекла внимание и приход людей, и молодежи, и так далее в мемориал, как я думаю, и в другие подобные, во всяком случае, в Москве и Питере институции.
Борис, ну вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это такая наша история, история России. Но в последние 2,5 года произошли некоторые события, которые, скажем честно, ее перевернули. Да, вот началась война чудовищная, которую развязала Россия, гражданское общество уничтожено, мемориал закрыт, Сахаровский центр ликвидирован. Такой полный крах всего. Как мы из 2024 года можем оценивать, в принципе, свою работу? Я говорю свою, потому что сама много лет трудилась в Сахаровском центре, дружественной мемориальной организации, тоже просветительской. Вот мы старались, старались, чего-то делали, и вот мы оказались в сегодняшнем дне. Были ли у нас какие-то ошибки, как у просветительского движения? Надеялись ли мы на что не нужно было надеяться? Как вы это видите сегодня?
Ну, вы знаете, я скорее считаю, что ошибки, вы понимаете, у формально маленьких институций, а и Сахаровский центр, и даже мемориал, это не очень незначительные институции. И способность влиять, и способность переворачивать общественное мнение у подобных институций просто не физически, не ментально быть не может никак. Это мы просто забываем, и мемориал так громко, все, там Нобелевская премия, все, права человека и так далее. Все, что мог сделать мемориал, это громко заявить о соблюдении или несоблюдении прав человека, да, и как можно громче заявить о, скажем так, о своей работе. Это неточная формулировка, но я думаю, я буду понять. Все остальное для меня, я просто в этом зависит от, ну, это никуда не деться, от, простите меня, несчастного, забитого, бедного, голодного народа, ну, не буду ограничиваться, говорить, русского народа, но так, российского народа, и политических элит, безусловно. Я без всяких политологических там, ну, просто говорю, политические элиты, если в чем-то кто-то что-то виноват, это, безусловно, те, кто влиял на общественное мнение. Общественное мнение – это совершенно чуть-чуть другая вещь. И, собственно говоря, сами акторы, которые выражали это свое общественное мнение. Вот от них, и если мы начнем зацикливаться на нашей с вами деятельности и нам подобных, это мы придем, ну, честно говоря, не просто в тупик, а в абсолютно искаженную такую кривозеркальную картину. Это никак не будет соответствовать тому, что есть. Есть деятельность организации, да, есть ее сумма выставок, сумма книг, сумма семинаров, сумма, я не знаю, интернета, интервенции и так далее. Вот эта сумма. И есть то, что спустя 100 лет об этих институциях будут говорить. Да, там, ну, 70 лет, вот так вот. Что скажут? Скажут, что вот были такие недоумки, которые, значит, тратили свои чужие деньги и привели Путина к власти, да? Или скажут, это были единственные герои, именами которых названы улицы и так далее. Ну, или что-то посередине. Поэтому я как бы тут остерегаюсь.
И все-таки то, что вы говорите, немножечко нивелирует, собственно, роль просвещения.
Ну, вы понимаете, я могу сказать то, что, значит, в области, скажем, просвещения, ну, у меня есть, безусловно, свои, ну, как бы тут точки зрения, свой опыт. Это, например, там школьный конкурс, который мемориал устраивал с 99 года. И считаю, результаты этого школьного конкурса, ну, можно считать превзошедшими всяческие ожидания. Да, они на самом деле, это был супер удачный конкурс. И, но опять же, вы понимаете, а последствия, да, участвовало по 3 тысячи с половиной человек, 2,5 тысячи, там не менее, тысяча там человек, не менее, а так это было 2-3 тысячи. Это колоссальное число участников. В общей сложности это более 50 тысяч. Ну, конечно, все там разноценные, неважно. И вы понимаете, опять же, судить сегодня о результатах, казалось бы, совершенно удачного и замечательного конкурса, который просто, я повторяю, превзошел все, но насколько этот конкурс, понимаете, он, понимаете, свалится на наши с вами головы, и не только на наши с вами, какая-нибудь атомная бомба, и что дальше? Нет, останется кто-то. Не-не, я не в смысле, что земной шар погибнет, но, понимаете, это приблизительно как... Осталось ли какое-то влияние там, сыграло ли какое-то влияние на историю России потрясающая деятельность кадетской партии, да, партии народной свободы эпохи 903-917 год. Ну, сыграло или нет? Вот понимаете, да, вопрос очень серьезный, потому что сделанного было вообще массу всего. А сыграло это какое-то? Вот, кроме строчек или книжек в истории, ну, сыграла или нет. Поэтому я очень здесь, ну, роль, да, просветительская, да. Но мы же ведь, понимаете, с другой стороны, мы сегодня очень легко сказать, что наша с вами вся деятельность, она, собственно говоря, деятельность, которая, ну, не то чтобы проигрышная или какая-то в минусе, но мы как бы не видим ее, нам очень трудно видеть ее ощутимые плоды. Да, мы там, где мы с вами находимся, мы плоды, кстати, видим. Здесь это есть, ну, мы это ощущаем, это есть. А насколько в стране, которая ведет, прямо, скажем, полномасштабную войну, агрессивную войну, насколько, да, и мы понимаем, что протесты против войны носят точечный и индивидуально точечный характер, и прекрасно знаем все это. А что там дальше, что за этой, за страной, которая имеет, значит, ресурс стоять, поставлять тысячи трупов, значит, туда, это, понимаете, ну, можно сказать, что вот плохие люди едут воевать, а хорошие остаются, но это все глупости, понимаете? Мы не можем с вами составить, ну, какую-то оценочную картину, аналитически оценочную картину. У нас нет таких данных. Поэтому я всегда, заканчивая такие вещи об итогах и футурологии, а главное о том, что было сделано, мы должны понимать, что в какой-то день это все может вернуться и очень быстро, или не вернуться никогда, понимаете?
Хочется верить, что все-таки первый вариант. Борис, а покажите, пожалуйста, нам книгу, потому
Да,
что...
пожалуйста, да, вот книжка видна, она вот, она такая. Тут я почему-то такой очень нелогично, книга довольно есть с веселыми, значит, моментами такая. Вот она называется «Борис Беленкин. Мемориал. Отнятый дом». Очень компактная, легкая, с хорошим шрифтом, читабельный, фотографии прекрасные. Ну, как еще похвалить ее? Вот. И автор перед вами.
Борис, а вопрос такой. Вот когда мы говорим про историческую память и про то, что пытался делать мемориал, какой урок мемориал хотел, чтобы вынесли люди из этой исторической памяти? Можете ли вы как-то это сформулировать, ну, коротко, да? Что самое главное из истории мы должны были понять?
Но, может быть, это... Нет, я, честно говоря, на такие вопросы затрудняюсь ответить. Единственное, что я бы сказал, что для меня урок главный, лично для меня урок, а не для всего мемориала, потому что люди, может быть, смотреть как-то другим объективом на все, в другой объектив смотрят. Мне кажется, что самое опасное, страшное предостережение, которое должно было быть и которые должны были больше всего опасаться, то, что я вот в финале и пишу в книге о чем-то чуть-чуть, это, не дай бог, возвращение туда, где мы были. Понимаете? Не то, понимаете, если бы мы пришли к какой-то совершенно другой реальности, но абсолютно другой реальности. Понимаете, там не знаю что, не знаю какой реальности. Вот пришли в некую совершенно новую реальность, которая малоприятна или кому-то приятна, но в новую. А мы никакой новой реальности не изобрели как страна. Вот как карусель такая крутится, да, вот вы проехали, остановка у нас перестройка, не, реабилитация, потом брежневский застой, потом перестройка, потом Ельцин, потом 7 месяцев свободы Керенского, Ельцина там 9 лет, потом Путин-Шмутин, потом Сталин. Ленин, Сталин, ну, одно, это не важно сейчас, вот не надо. Ленин, Сталин, да, потом каруселька крутится, и сегодня мы с вами, да, живем, не надо никаких натягивать аналогий. Мы живем, значит, с чуть больше брежневского количества политзаключенных со сталинскими сроками, понимаете? Власть, ну да, она власть уже тоже, она такая на месте не стоит, она... Из товарища Сталина что-то возьмет, из товарища Брежнева возьмет, от Андропова, от какого-нибудь там любимого своего Ягоды или кого-нибудь Берия. Это не важно совершенно. Но как бы это такая карусель, и попав на эту историческую карусель, Россия четко подсела. Знаете, как наркотики, ты ну как бы не хочешь, не хочешь, идешь, лечишься, 2 месяца полечился, тебе хороший врач нашел там от наркомании, а потом вышел и опять, значит, ну, уже другой наркотик, чуть-чуть, так сказать. Ну, и так далее. То есть это очень зримая и точная, с моей точки зрения, такая печальная метафора, кружение по кругу. Это самое опасное. Потому что в таком случае, если не сойти с круга, то впереди будет, потому что страна, как бы, когда мы опять же говорим про историческую память, и то, что в нее все вкладывают что-то свое, для одних историческая память – это история репрессий, и история несвобод, история цензуры и так далее, для других – это история память в войне, тут ее победа в войне, еще непонятно в какой, там гражданской, Великой Отечественной, не знаю, не дай бог, там российского украинской или еще в какой, сейчас неважно, в какой войне, с Финляндией, там, неважно с кем. Вот, и это вот, или память, я не знаю о чем, о вкусном мороженом или дешевом проезде в общественном транспорте. То есть это у всех своя абсолютная вот будет историческая память. Пока мы не сойдем с этой карусели.
Ну, в истории страны, собственно, в истории этого кружения по карусели был период, когда гражданское общество фактически не существовало. И однако, несмотря на это, каким-то образом в стране появилось, например, диссидентское движение. Есть ли у нас это, как это вообще происходит? Как на пустом фактически месте вырастает какая-то внутренняя необходимость сопротивляться или говорить что-то? Как вообще появляется свобода?
Не-не-не, Верочка, я не согласен никак с вами про диссидентов на пустом месте, не так. Просто это мы зациклены не вы, а мы даже скорее там зациклены на своих терминах, определениях, диссиденты, не диссиденты, отказники, там, ну, неважно, кто, религиозники и так далее. На самом деле все сложнее и на самом деле проще. В данном случае проще. Диссидентскому движению предшествовала так называемая революция сверху Никиты Сергеевича Хрущева, а именно 20-й съезд, когда была попытка сверху, значит, не даровать свободы, но приоткрыть некий кран, опять же, как это ни странно, и исторической памяти мы не должны забывать, что несколько лет, так сказать, в начале 60-х политические репрессии были, так сказать, вполне в очень ужатом виде, но дозволялось разговор о них и а значит, о сохранении исторической памяти. И диссиденты, возникшие, условно говоря, после формально после хрущевской эпохи, это формально их, безусловно, это движение, и движение инакомыслящих и так далее возникло при Хрущеве, и арестовано-то по статьям политическим при Хрущеве было больше, чем при Брежневе, вот, и все это так, поэтому это немножко, понимаете, здесь надо понимать, что, а будет ли когда-нибудь в России опять революция сверху, когда разрешат чуть-чуть упомянуть слово «мемориал Сахаров» или еще что-то подобное, Этого мы не знаем, понимаете? Это все будет зависеть. Если движение по кругу, то обязательно будет, а потом опять вернется. Это точно. А вот если с круга сойти, то тут уже что-либо предугадывать невозможно. И вот тут, конечно, у оптимиста всегда есть место, так сказать, сказать, что с круга сойдем, и дело мемориала и Сахаровского центра, это будет означать, что наше дело победило и живет.
Я смотрю, вы оптимист.
Нет, я не оптимист, я не сказал, что есть шанс сойти с этого круга. Народ не ходит. Вы понимаете, Александр Сергеевич Пушкин, как бы его ни обвиняли в империализме, он и колониализме, он все-таки, понимаете, вот в этим финалом пьесы «Борис Годунов», он все-таки как-то вот последней строчкой он многое определил, понимаете, в понимании. Не-не-не, не определил там ничего, а в понимании, что из безмолвствования может вырасти страшный монстр, понимаете, как и наоборот прекрасное там, я не знаю, диссидентское движение, чего угодно. Поэтому я как бы тут очень остерегался и как бы не знаю, я не знаю.
Ну, хорошо, мы будем надеяться на лучшее в любом случае. У меня есть тогда такой вопрос про настоящее, чтобы не строить прогнозы. Чего вы сегодня боитесь?
Я, ну, конечно, я сегодня боюсь, что, ну, понимаете, очень сложно, что я сегодня боюсь. Я сегодня, понимаете, тут я буду выглядеть пикейным жилетом, но поскольку и говорить о каких-то дальних кругах, ну, конечно, я боюсь больше всего и за ситуацию, ну, в первую очередь того, что происходит на фронте. Даже, ну, скорее, больше всего, конечно, на Северном фронте, а, скажем так, не на Южном, потому что в Южный фронт я как-то, ну, более оптимистично, смотрю, может быть, находясь далеко от вас, Вера, вот. Но, конечно, больше всего боюсь за ситуацию в Европе, в Америке, за будет ли продолжена та поддержка прав человека, в том числе в России, безусловно, будет ли поддержана, та же Украина и в каком виде, потому что все-таки, давайте честно говорить, судьба России 100%, вот это без бла-бла-бла, 100% решается сегодня не нами с вами, а решается в Украине. Вот. И это тут как бы и нечего. Будущее, во всяком случае, ближайшее, скажем так. Это ни в коем случае, безусловно, перспектива для... В любом случае, какие-то безрадостные, но решается это там. Вот это надо помнить, что решается все там. И...
А на что вы надеетесь?
Ну, а Господа Бога, естественно.
А если что-нибудь человеческое?
Тем более.
Борис, спасибо вам огромное. Спасибо за этот разговор, за вашу книгу. Жду возможности ее прочитать. И большое спасибо мемориалу за все, что он делал, делает, и я надеюсь, будет продолжать делать. Мы все любим и следим.
Вам тоже. Тем более спасибо, что меня выслушали.